Да.
Давайте, пожалуйста. Я вчера вечером мы отмечали рождение полигона Капустиного Яра, первого нашего полигона, который передал ракетную технику в действующие руки вот нашего государства и нашего народа. Да. И мне там пришлось выступить. И мне хотелось бы вот ваше мнение, я дальше скажу. Смотрите, наш народ, и когда мы сидели в кафе, все выпили, было 400 ракетчиков за русский народ.
Да.
Вот что такое наша жизнь, вот нашего государства и присущая нашему русскому народу, будем говорить, чертам нашего народа. Смотрите, появился бессмертный полк. Откуда он появился? Мне кажется, даже правительству это была абсолютно новость.
Говорят, придумал один человек.
Вот первым, не в этом году, в прошлом году. Понимаете, это движение. Сейчас смотрите, дальше считаем. Кто появился первый в космосе из живых народов? Русский человек. Кто технически вышел в космос по технике? Опять-таки мы. Что это такое? Как откликается вот на этот материал наш человеческий, и сегодня мы находимся в очень трудном положении. Я по себе сужу, может быть, я не прав. Понимаете? У меня сталкивается, я вот наполовину, я украинец и русский, мать чисто исконная россиянка, да, с глубокими корнями, а отец исконный украинец. Нашей семье по-украински не разговаривает. Что творится сейчас? Как вы черпаете этот материал, а как вы находите технологически найти, что вот нужно самое главное, чтобы донести всем, и всем было понятно это?
Спасибо.
Понимаете? Вот я вам назвал первое. Что это за как? Ну это еще Гоголь сказал, что вот запрягает там медленно, да? Что? Тут ответ какой-то, может быть.
Спасибо.
Вы вот поделитесь, если вы это можете сказать. Все-таки, как вы этот материал, но я не вы, конечно, я имею в виду все сообщество театральное, в том числе и Платонов, понимаете, Пушкин. Что снисходило на Пушкина, когда он одной фразой мог мир целый поднять в душе?
Спасибо.
Извините.
Спасибо. Да.
Мое мнение такое, что славянская нация может творить вот эти великие вещи, которые вы перечисляли, впереди планеты всей, да? Только на этой территории. Вот то, о чем, собственно, наш спектакль, ну, из этого видео не очень понятно. Это непонятная, неизведанная территория под названием Россия, на которой не работают законы физики. Ну, не работают они.
Ну, это разные вещи.
Человек приезжает.
Материально и духовно.
Да, с высокими своими какими-то честолюбивыми устремлениями. Сделать хорошо. Ну, как сейчас вот немцы предложили нам полтора года назад. Давайте мы сделаем вам дороги. Хотя бы в Москве. Вы 15 лет не будете знать вообще никаких бед. Мы сделаем вам хорошо. Нет, нам не надо. И не потому, что дорожные компании теряют кучу денег.
Вот.
Но только на этой непонятной территории под названием Россия, Малороссия и прочее, Белоруссия, только на ней могут существовать, вырастать такие вот вещи, как радио, космос,
Циолковский
и все. Так получилось, что я в течение 2 лет практически жил в Швейцарии. Там был спектакль, меня пригласили как русского актера, была такая сборная солянка, немцы, французы, швейцарцы, испанцы. Вот. Я был от русской стороны, значит. И практически 2 года наездами и так далее жил. Я думал, я, как говорят современная молодежь, я думал, я вскроюсь. Потому что там все хорошо. Там хорошо все настолько, что тебе, как человеку творческому, будь ты физик, лирик, неважно кто, ты растворяешься, как сахарок в сахаре. Ты становишься желеобразным. Я стою на остановке на автобусе утром ехать на работу, там, в театр репетировать. Там висит электронное табло, сейчас у него стоп тоже начинает появляться. И там написано, что следующий автобус придет через 1 минуту 43 секунды. И он приходит через 1 минуту 43 секунды, у него открывается дверь. И все люди на остановке говорят, там бонжур, сова, как вы, чего, как у вас дети, как что, улыбаются. Я понимаю, что за этой улыбкой нет ничего, сердца нет там. Там есть просто так, воспитание и так далее. Но цветами завалены, значит, остановки дикорастущими. Все это хорошо. И Лозанна, столица французской Швейцарии. В 6 утра там такие ящики стоят на дорогах с прессой. В 6 утра открываются, значит, они. Можно бросить франк, достать свежую газету и посмотреть, что делается в стране. Так вот, происшествие. Автодорожная, значит, какая-то авария произошла. Машина с эстакады в Лозанне, в центре города, с эстакады пробила, говорят русские, это был вырубил, пробила ограждение и просто упала на нижний уровень. Ничего не случилось, никто не пострадал. Но в 6.01 следующего дня не было ни одной газеты в стране. Все вот эти ящики были пусты, потому что в стране случилось событие, понимаете? Вы можете представить, если швейцарец бы вышел в космос? Это, как он сказал, если бы Швейцария там выиграл на Евровидении, я не знаю, или проиграл бы в хоккей фильм сегодня. То есть все хорошо. И их эмоциональная палитра людей, она, если им хорошо, они смеются и улыбаются. Если им плохо, они грустят, они не плачут, они не мучаются. Не плачут этими жемчужными слезами, не рождают таких стихов, не рождают таких эпистолярных произведений и так далее. Они просто грустят, когда им плохо. И все хорошо. Вот там была одна учительница русского языка, она почему-то преподавала русский язык в Швейцарии, и мы ходили к ней в гости, сейчас придет русский артист, она сделала пельмени, принесла балалайку, ну то есть, типа встретим. Мы сели, выпили водочки, я научил, как правильно. Вот, но не суть. Но на следующий день тебе домой приходит чек. И там написано, сколько ты съел, на сколько ты съел и на сколько ты выпил. И это нормально. Это самая благополучная, в тройку самых благополучных стран мира входит. Вот, это Швейцария. И только интеллигенция, которая убежала от нашей власти, физики, атомщики, которые кучкуются там, как замерзшие собачки на вокзале друг к другу, вот они чего-то хоть давайте сядем, давайте сыграем на гитаре, давайте Митяев, давайте Визбор, Розенбаум, давайте споем что-нибудь. А у остальных все хорошо. Поэтому я думаю, что вот как тут относиться? Наш человек, который попадает, с вашего вопроса начиная, который попадает в ту среду, в благоприятную, на, твори, делай открытие, открывай, он растворяется, мне кажется, как сахарок. Ну, я не говорю о Бродском, я не говорю о... Есть исключения. Только на этой территории. Бермудский треугольник это, елки-мотан. Вот Бермудский треугольник не работает. Так же, как мой герой приехал строить Петру Первому эти шлюзы, хотел деньги на грант, на народ. Сколько тебе нужно тысяч? Столько там. На. Сделаешь за 2 года. За год сделаю. Воровство, женитьба, скука или просто эгей, давайте что-нибудь сломаем. Не работает здесь. Не работает. Поэтому я считаю, что все, что сейчас происходит с Украиной, с Россией, все это геополитика, конечно же, геополитика Англии и Америки. Я не хочу в это лезть, потому что моя самая большая и трепетная любовь закроет уши Шабарова, живет в Киеве. Я был молодой, я все свои деньги, я работал тогда в театре Гоголя, я все деньги свои тратил на то, чтобы сесть на поезд, 8 часов ехать в Киев, посмотреть, как она идет в театральный институт, потом весь день погулять до вечернего поезда и уехать домой. И так весь месяц. Вот. Поэтому Киев, Украина, мои друзья грузины, которые так готовят, которые так поют, которые так любят, ну нельзя. Это все, у нас один Бог. Ну а как? Вот. И то, через что прошел в жизни, потеряв ребенка, такой любви, я не знаю, как ему это объяснить, я не знаю, как с ними репетировать пьесы про любовь, когда Андрей Платонович любил свою жену и всю жизнь говорил с ней такими словами, что сейчас, вот ты произнеси это при свидетелях, скажут, ну он болен. Ну я не знаю, это, ну надо это, вы вызывайте скорую. А это было, как сказать, ну вот это, потому что вот так, я так дышу, я так говорю. Как он жил в этом в холоде, в голоде, в тюрьме даже легче, пишет он. В тюрьме, я думаю, было бы легче, когда он строил свои электростанции. Да, только в таких обстоятельствах славянин может, мне кажется, творить такие вещи.
Но я просто хочу немножко защитить земной шар и, да, в частности, крошечную Швейцарию. Я хочу ее защитить, знаете, в каком смысле? Ну, там есть, например, музейчик Паула Клея, или там, скажем, Мартина Лютера, или других людей, которые, вот, они недороги, да? И вот как вот о новости вы сказали, что все душа ахнула. Вы представляете, если бы там вот Платон хотя бы неделю провел, мы туда приезжали бы в музей Платона. Давайте, у нас будет музей Платона.
Это да.
А то у нас диван завис. Вот единственная вещь, которая подлинная. Мы даже не можем понять, где он. Ну, нашла я его в этот институт, я его сняла. Но он там стоит в таком диване, в котором Шолохов сидит. Угу. Понимаете, он там стоит в таком закутке, в таком ужасе. Я не понимаю, как мне этот кадр вставлять в фильм. Это же просто позор. И знаете, что я решила сделать? Мы его, значит, вырезали. Это еще все еще вырезали. Да. Ну, он вырезает, как мультипликация. И диван у нас в небе. Понимаете,
балуешься.
Я не знаю, если бы мне просят люди. Так вот, в Швейцарии, наверное, выносили на руках такого самого. Поэтому у нас есть... Ну да, но у нас есть... Ну, не надо их так. Не надо. Они тоже... Ну, мы все-таки...
Это прекрасно. Ну, Набоков, Набоков приезжал туда, снимал, когда уже стал побогаче, снимал там номер в гостинице. И до сих пор это же там носят этот номер на руках, понимаете? Памятник к нему есть и так далее. Но
след поцеловали. Как они сделали памятник, то есть стул без одной ножки. Это у них памятник. Стул без одной ножки стоит, вы видите, да? Почему? Это памятник, куда вас писали, например, да? То есть, понимаете, для них нет мелочей. Они, конечно, очень ровные, но для них нет мелочей. Они свои высокие, очень любят, они все
любят. Прекрасно, только мне...
Есть чему поучиться.
Мне предлагали остаться. Мне предлагали остаться, даже квартиру предлагали, там, преподавать чуть-чуть. Нет, вот как говорит наш общий худрук с первокурсницей Ксенией Шабаровой, любовь к родному пепелищу, цитируется, любовь к отеческим гробам. Скрылся бы я там. Поэтому только здесь.
Ну, давайте чувство человечества
тоже. Это да.
Мне кажется, Платон только ему тоже.
Знаете, благополучная страна, Платон так описал ее. Там грабли, там вот.
И многие сообщили,
когда Россия, да, и... У него все-таки тоже у Платонова, если получится, то скорее я соглашусь с Иваном. Потому что, ну, если мы говорим о духовном космосе Платона, то он про другое. Не про желудок. Не случайно у него есть запись «желудок фашист», да? Только он мог такое написать, да?
Ну, как он говорит?
И, ну, так есть там про смыслы бытия. Они, конечно, ему виделись не в сытной стране. Это не значит, что он любил голод, да, он знал, что такое голод и боролся с голодом. Но отделять смыслы, он тоже очень этому Платона учит. И этим воздействует текст его, потому что он ошарашивает, правильно. Он задает другую вертикаль, а ты теряешься в этой вертикали.
Для меня главная формула, практически в любом спектакле, когда идет разбор, там, логики персонажей, что они хотят, куда они стремятся, если говорить примитивно обо всем. Человек хочет быть счастливым. Это выражается в любви, в предательстве, в чем угодно. Кто-то хочет власти, кто-то хочет, ну, хочет быть счастливым, одним словом. Просто разными способами. Что касается Руси, Платонова, вообще литературы этой, то тут, мне кажется, вот и есть вот эта главная разница. Он сам пишет, что счастье... Оно только когда вот оно недостижимо, либо о нем играет оркестр в парке культуры и отдыха. Вот это вот, вот счастье. А когда оно есть, когда вот есть, ты не будешь ничего писать, мне кажется. Ты не будешь, даже, не знаю...
Значит, счастье в бесконечности.
Ехать куда-то в сапогах, мять эту глину российскую, строить электростанции, школы. Зачем тебе? Оно вот какое-то такое. Недостижимое должно быть.
Мне так, кажется, чтобы строить электростанции и месить глину, должен быть, как говорится, пинок, который направит в всех нежелающих месить глину, условно говоря.
Это политическая составляющая.
Должна быть некая движущая цель, которая...
Политическая. Люди творческие всегда это оправдывают. Конечно, мы же для людей. Они-то понятно, у них свои какие-то цели. У тех, кто нам показывает, в какую сторону бежать. Где месить? Там месить. Тут не месить. Понимаете? А потом всех в котел украинцев, понимаете? Сейчас свидетелей не осталось котла этого, кто мог возмущаться. У меня сейчас ремонт был, я извиняюсь за такие подробности, 2 месяца нашел ремонт. Мои друзья, которыми я 8 лет уже дружу, семья, у них сын взрослый, 26 лет ему, они делали у меня ремонт. Они этим занимаются много-много лет, 25 лет не занимаюсь. Вот. И мы, естественно, говорили про политическую обстановку. Естественно, происходит все совершенно по-другому, чем говорят наши СМИ. У нас происходит все совершенно иначе, нежели говорят их СМИ. Те люди, которые возмущались, те, которые стояли на Майдане, их нет. Их всех загнали в котел и убили. Поэтому что говорить? У них идет геополитическое деление пирога. Слава Богу, что я занимаюсь искусством, а не войной. Понимаете? Поэтому от этого еще ценнее. Извините, какая-то.
Ну, спасибо. 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 Еще вот Борис Яковлевич хотел задать один вопрос.
Вот, к сожалению, тут больше всяких технических сегодня было вопросов вокруг здания Платонова. Но мне кажется, я кончил школу в 56-м году. Понятно, что Платонова не могло быть в программе по литературе. Так сказать, это Горький, Маяковский, Шолохов, Компадеев, Островский Николай. Вот это, как говорится. А естественно напрашиваются вот такие же сравнительные работы, о которых упомянула, допустим, Маня, Платонов и Маяковский. Я, например, писал в сочинении, у нас был очень неординарный учитель литературы на тему Пушкин и Маяковский, так сказать, в 10 классе. Писал сочинения, были еще домашние, так сказать, сочинения нам задавали. Ну, раз примерно в полгода, по-моему, 2-10 класс, драматургии Горького я писал. Взял эту тему для того, чтобы иметь повод прочитать всю драматургию Горького. Ну, не успел прочитать, достигая его другие. Писал, так сказать, как бы в общем во всем. Вот сейчас это немыслимо, и нужно думать о том, что должен быть единый учебник по русской литературе, так сказать, неконъюнктурный. Вот в частности, допустим, вдруг попадает Солженицын, хотя я сейчас тарю дорогу к Наталье Дмитриевне, так сказать, по поводу там их работы. Но вот такие фигуры, как Платонов, там, Замятин, другие, так сказать, из этого круга, выпадают. Напрашивается как бы последняя какая-то реформа образования. Сейчас увеличивается пенсионный возраст, и, соответственно, напрашивается, допустим, такой увеличить, так сказать, продолжительность обучения в школе с тем, чтобы из школы выходил человек, прошедший армию, так сказать, причем 100% девушки там и так далее, знающий, допустим, 2 иностранных языка, и, соответственно, уровень по русскому языку прежде всего и по русской культуре дормативный. И вопрос должен задать, как зал относится вот к этой идее, готовы ли все, а все участники философского клуба Федора являются, так сказать, членами общими попечительского совета, Анастасия.
Хорошо. Борис Евгеньевич, мы поняли.
Поэтому ваши мысли о реформе образования. Нужно включать, как говорится, то, что сейчас упущено.
Ваши мысли о реформе образования.
Я в советской школе учился. Был октябренком, пионером, комсомольцем. Вот не успел, несколько месяцев буквально не успел. Я бы вернул, конечно, ту схему, потому что когда убирают Тургенева, оставят Пелевина.
Молодец.
Это паноптикум, я считаю. Потому что мой скоро пойдет через год.
Далеки друг от друга.
Я не понимаю логику этих людей. Вот эти разрешенные ударения в русском языке. Это как? Вот этот допуск непонятный. Понимаете? Поэтому все, что делает Министерство образования, я вижу на студентах. Они Опять же, как мы учились? Каждый день актерского мастерства по 6 часов. Каждый день, кроме воскресенья. Сейчас у них, дай бог, там час в день, час за двое суток. Но когда я вчера второкурсником стал возмущаться по поводу, тут недавно показывали юбилей Ленкома, а потом сразу же без паузы по каналу «Культура» стали показывать «Юнону и Авось» с Караченцевым, с Абдуловым. То есть это не просто небо и земля. Это ад и рай. Вот где-то вот такая разница. Они не понимают. И когда я говорю, что это, может быть, не в этой связи, вы меня простите, бал сатаны, как у Булгакова, они не понимают, откуда эта фраза. Они не знают. Когда я говорю из собачьего сердца, что если эти теноры, как раз экзамен по вокалу, займутся чисткой сарая своим прямым делом, и разруха в стране исчезнет сама собой, они не понимают, что я имею в виду. Это люди, которым по 18 лет. Какая реформа образования должна быть, чтобы Михаила Афанасьевича Булгакова хотя бы поверхностно, я не говорю там про космические яйца, я не говорю, хотя бы поверхностно знали молодые люди.
Да, знали.
Наизусть мы
получили в школе. Вот. Эти сочинения, эти изложения исчезли как форма вообще из школы.
Да.
Ну, плохо отношусь.
Так, есть Андрей еще Платон. Вопросы? Может быть, у вас нет? Есть вопросы еще? Мы уже сидим. Спасибо. У нас сегодня большой марафон. Знаете, мы, конечно, очень вам благодарны за то, что вы пришли, и главное, за содержание вашей речи. Вообще, вы знаете, вот я так понимаю, что общение с текстом Платонова и со смыслом Платона накладывает на людей отпечаток. Да? Вот платоновские люди, вот понимаете, вроде бы пришли очень современный человек, но вот вы начали говорить в каких-то интонациях, в каких-то поворотах мысли, даже в каких-то ваших жестах, вот вдруг сквозит платоновское. Это совершенно удивительно. Понимаете, вот Платонов ставит свою печать на человека, вот на вас он уже оставил печать, вы уже тоже вот из породы людей Платонова. Это, знаете, вот в свое время мать Мария, это замечательная была, конечно, подвижница 20 века, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, она в своей книге о Достоевском, она говорила, что вот есть люди Достоевского и не Достоевского, есть люди, которые вот читали Достоевского, и навсегда Достоевский на них вот эту печать, все, вот это люди, которые понимают смысл Достоевского, они как-то живут вот в этом мире, они вот отмечены этой печатью. Вот, наверное, так можно сказать тоже вот о том, что есть люди Платона.
Странники.
Да, странники, вот эти самые, да, сокровенный человек. Вот, понимаете, эти действительно, как бы хорошо сегодня сказали о Наташе Коншиной, действительно, вот юроды. Юроды, которые выламываются вот из этого мира с его низким потолком, с его вот этим, с его этой эвклидовой геометрией, с его вот этим благополучием, от которого хочется выйти. И вот люди, которые совершенно парадоксально, как сегодня нам прекрасно, которые чувствуют и помнят и знают родство, вот, которые не смиряются с тем, что есть те, которые ушли, и, так сказать, вот они находятся в могилах. Вот сегодня мы слушали этот прекрасный рассказ, да, вот «Свет жизни». То есть вот, вот с этим не смиряются люди, которые на самом деле начинают другой мир и вообще какую-то другую эпоху в человечестве.
Островского, да, странные поэтому, люди.
Да, вот они странные, но они подлинные. Поэтому, в общем, вы вот уже из породы этих людей. Вот, у вас, ну вот, ой, это вам, да, ну что делать?
Спасибо большое.
Вот, мы, у нас такая вот замечательная библиотека, мы будем рады, если не последний раз вы у нас будете, приходите. Спасибо. Да, мы будем очень рады. Всем огромное спасибо, всем, кто был. Вот, кто сегодня. Я бы вообще, честно говоря, хотела уж последнее, может быть, слово посвятить вот наш этот сегодняшний вечер. Ну, лично я, вот памяти как раз Светланы Григорьевны Семеновой, которая, в общем, очень много писала о Платоне, и Платонов, наверное, был ее любимым, главным писателем ее жизни. Спасибо всем. Спасибо. Наталья Васильевна, вам. Ну, просто. Наталья Васильевна.